Так, всем добрый вечер. Если кто-то есть там, конечно, в эфире, потому что какая-то путаница была с сегодняшней трансляцией, что-то путался в часовых поясах Google. Вот, трансляция пошла, уже вижу, да. Если вы меня видите, слышите, ставьте, пожалуйста. Так, сейчас тут закрою, чтобы не было паразитного звука. Кто меня видит, да, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы хоть кто-то меня видел, а то сегодня я прям смотрю, анонс никто не смотрел. Администратор написал, а что ты хочешь, 27 декабря, конец недели, все, короче, в новогодних хлопотах, смотреть меня некогда. Вот, ну, у нас сегодня, в принципе, ничего такого особенного я не планировал, да, я уже говорил в анонсе. Так, сейчас я открою запись того, о чем я таки планировал рассказать. Вот, ну и как обычно, да, пока народ собирается со своими вопросами и так далее, я просто расскажу о том, что происходило последнюю неделю. Вот, я не планировал сегодня подводить там итогов 2017 года, я еще для этого недостаточно расслабился. Вот, обычно я где-то на новогодних каникулах это делаю, то есть как бы просматриваю, что произошло, что было проведено там и так далее. Но сейчас у нас тоже, в общем, такая страда, у нас запускается очередной сезон Академии Ясного Коучинга, который запустится 18 января, как вы помните, да? Я вам сегодня немножечко об этом тоже расскажу. Ну, в общем, если есть вопросы, короче говоря, задавайте вопросы о чем угодно. Ну, еще, наверное, вы слышите по моему голосу, да, что эти непонятные перепады температурные привели меня к какому-то странному состоянию. У меня вроде все в порядке, горло не болит, но вот голос какой-то такой странноватый, с каким-то странноватым отзвуком. Поэтому я тут себе поставил горяченького чайку и буду, если что, прихлебывать. Так, ну поехали. Давайте, как обычно, пока народ собирается, пока мы разогреваемся, я расскажу о том, какие у нас есть за последнее время анонсы, события и прочее. Да. Так, вот, я прям открыл сразу страничку про Академию. Ну, вы, наверное, уже видели про Академию эти вещи, да, поэтому я просто пролистываю, вот так вот еще раз пролистаю, и могу ссылочку дать, хотя мы уже знаем, да, что ссылочки, которые я в чат кидаю, они все равно не срабатывают, это просто скорее для тех, для моих администраторов, которые потом будут тайм-коды делать, чтобы они знали, какую ссылочку, да, не работают ссылочки. Да, голос сексуальный, да? Ну, хорошо, да, будем искать плюсы во всем, что происходит. Пусть будет голос мой сегодняшний считаться сексуальным. Что касается Академии, я там уже по этому поводу видео небольшое записывал, да, но вот отдельно проговорю, потому что, ну, наверное, это важно. Так, давайте я тогда, чтобы вам было интереснее смотреть, пока остановлю трансляцию, поставлю себя, чтобы вам было прикольнее смотреть на меня. Так, вопросы задал один из моих академиков. Ну, я на самом деле об этом всем рассказывал, но тем не менее, вот раз человек вопросы задает, видимо, где-то он это пропустил, или, может быть, где-то я это слишком давно рассказывал и так далее. Вкратце еще раз я расскажу, как построена наша академия. У нас в академии вся теория начитывается в онлайне в виде вебинаров. Все эти вебинары будут транслироваться в закрытой группе в Фейсбуке. Там будет видео, там будут раздатки, там будут книги и прочие-прочие ссылки. Все, что нам нужно. Все это будет в записи, конечно же, тоже. Да, в том смысле, что если вдруг вы там по времени не попадаете, не успели посмотреть и так далее, то единственный минус будет заключаться в том, что вы не успеете, не сможете задать вопросы в прямом эфире, тем самым не сможете повлиять на то, как я излагаю материал. Для меня это довольно-таки важно, потому что я все-таки стараюсь даже в онлайн работать с аудиторией живой. Мне важно, как она реагирует, что мне пишут, что спрашивают и так далее, потому что тогда я вижу, понятно я излагаю или непонятно. Это же, собственно говоря, самое ценное. Да? Как я уже говорил, в принципе, в теории, в тех материалах, которые мы рассказываем, я и мои коллеги, ничего принципиально нового нет. Вопрос в том, как это донести до тех, кто не знаком с этой информацией на таком уровне, чтобы они этим умели пользоваться. Да? Поэтому мне живая аудитория важна. Но, в принципе, так вы особо ничего не теряете. Можете просматривать повторно эти видео, да, если хотите. Тоже, в общем, дело такое. Вполне даже понятно. Формат этот появился в 2015 году, еще до Академии. Именно потому, что я заметил, что онлайн вещания недостаточно. Я начитываю теорию. В каждом модуле это 5 больших вебинаров. Может быть больше. Может быть там будут какие-то спонтанные записи. Если будут какие-то вопросы, которые потребуют какого-то живого вещания. Да? И, соответственно, практикум двухдневный. Онлайн-практикум и офлайн-практикум. Здесь я провожу в офлайне, супервизор проводит в онлайне. Вот. И после 5 модуля у нас идет суперсерия. Мы уже уточнили, она идет с 29 апреля по 9 мая. Там будет 5 дней, выходной и 5 дней. То есть, в принципе, даже чуть побольше, чем все практикумы после модулей вместе взятые. Да? Как мы обещали, всего получается 18 тренинговых дней. Ну, еще один день, вот посередине, просто мы уже из опыта знаем, что когда выходного дня на суперсерии не даешь, то люди начинают уставать. У нас там не такая уж большая загрузка, но на самом деле вы удивитесь, как мало можно успеть за нормальный день, если действительно заниматься практикой. Еще раз отвлекусь в сторону немножечко, да, и отвечу на вопрос о том, почему я совершенно спокойно отношусь к тому, что теория, которую я даю, публикуется в книжках, дается, в общем, вполне в общедоступных видео и так далее, и так далее. Ну, можете вот мыслить в таком формате. Представьте себе, что я тренер по футболу, и вот я вам в YouTube, по радио, по видео рассказываю о том, как правильно играть в футбол. И даже книжку об этом написал, как правильно играть в футбол. Как вы думаете, что ценнее, прочитать такую книгу или все-таки сходить на тренировку? Вот то же самое отношение у меня и к практике. Да? То есть на самом деле теория, она такая, это общая начитка теории. То есть если вы хотите попасть, самая ценная часть – это практика. Да? Теория начитывается просто для того, чтобы у нас была какая-то общая реальность. Вполне возможно, что вы, просмотрев там, не знаю, пару-тройку лет моих видео, в этой теории ничего такого принципиально нового не обнаружите. Это редко бывает, но я всегда, да, оставляю себе такой как бы шанс, такой вариант, что придут люди и скажут: да ты ничего нового не рассказывал. Да правда не рассказывал. Потому что смысл не в том, чтобы рассказать вам что-то новое. Конечно, так редко получается, все равно что-то новое вылезает. Ну, как я уже говорил, да, ну невозможно провести какой-то курс, да, потом еще 2 года работать с клиентами, развиваться, ездить чему-то обучаться, и потом провести второй раз тот же самый курс, не рассказав ничего нового. Это, ну, новое, собственно, появляется на практике, которой я в основном и занимаюсь, да, так что этого, конечно, тоже не будет. Вот. Так что вот. По вопросам теперь, что спрашивали? Вопросы такие довольно простые, да, но тем не менее, возможно, кому-то это будет интересно. Вопрос номер один. Во сколько начинаются онлайн-практикумы и сколько они будут длиться часов в день? Ответ заключается в следующем. У нас практикум, кроме суперсерии, идет в офлайне, то есть мы едем вот в этот наш дом в Черкизово, и там я работаю, я и супервизоры, и студенты. И в онлайне. В онлайне мы этот формат уже отработали. И, собственно, идет он прямо параллельно. То есть суббота-воскресенье с 10 утра до там, 7 вечера мы обычно работаем. А при этом мы стараемся из Черкизова, ну там при наличии хорошего интернета, хотя вот в эту субботу он нас подвел, у нас там все время срывалось все, часть времени у нас там обрывалась трансляция. Вот, поэтому тоже особо на это не рассчитывайте. Но обычно, когда у нас практикум, я все-таки вот утром включаю камеру, да, там идет какая-то вводное какое-то мероприятие, вводная какая-то тусовка, да, где я что-то там рассказываю, что мы будем сегодня делать, как мы будем делать и так далее, да. Но, опять же, вы должны понимать, я это еще раз подчеркиваю, да, что на практикумах никакой теории я не даю. Вся теория будет в вебинарах, потому что у нас на первых, особенно больших сериях, были прям, ну, не конфликты, да, но были такие разборки, когда человек приходит на практику, я ему даю раздаточный материал, он на них смотрит, как баран на новые ворота, и говорит: а что это такое? Я ему говорю: ну как, что это было там во втором вебинаре, а я его не смотрел. Ну, если не смотрел, то до свидос тогда, да, что ты здесь делаешь тогда? Потому что 3 недели достаточное время для того, чтобы 5 вебинаров посмотреть. Здесь никакой теории нет, идет чистой воды практика, да. Ну, возможно, даже полезно посмотреть их несколько раз. То есть ответ на вопрос такой, да, онлайн-практикумы идут параллельно. Делим людей на тройки, там будут супервизоры в онлайне, это все уже отработано через Google Hangouts, они работают. Работают и точно так же в чате задают вопросы в условленное время. Я на эти вопросы отвечаю, супервизор отвечает. После этого у нас будет сбор частей, и мы разберем все вопросы, как правило, я разбираю, да, те вопросы, которые там в конкретной тройке возникали. Если там что-то было важное, я озвучиваю для всей аудитории и так далее, и так далее. То есть идет довольно интенсивная работа. И вы тоже вот поверьте мне, что вот эти 18 дней, кажется, что это очень много, это вообще мало. Это кое-кое как вот, да, уловить какие-то основные важные вещи. Вопрос второй. Ну, странноватый вопрос. Предоставляется ли жилье и еда во время суперсерии? Если да, то сколько все это будет стоить? Еще раз рассказываю. Тренинги наши, практическая их часть, происходит в доме в городе Черкизово. Это за Мытищами. Это станция Челюскинская или Тарасовская, если ехать от Ярославского вокзала. Где-то минут 35, по-моему, ехать там сразу за Мытищами. Довольно большой такой дом, который в свое время побывал, он еще до революционной постройки, он побывал и школой, и детдомом, там еще чем-то. Часто частный дом, в котором есть комнаты на там, от 2 до 4, по-моему, человек мы в них поселяем, да, 36 человек всего помещается. Есть большой зал, есть столовая, есть кухня. На кухне работают мои повара, два повара. Они вегетарианцы, поэтому они готовят нам еду вегетарианскую. Вот, если вас там будет это пугать, тоже бывает нас спрашивали там, на предакадемии, типа, что вы тут все вегетарианцы? Нет, я не вегетарианец, я абсолютно спокойно отношусь к любой еде, но я считаю, что наши повара готовят очень вкусно. Кроме того, вегетарианская еда, она очень помогает действительно эффективно работать, потому что обычно от мясной еды, ну, все-таки такое, тяжелая еда, засыпать люди начинают и так далее. А наша вегетарианская еда очень вкусная и очень там все замечательно. В конце концов, опять же, да, это не середина леса, Черкизово, это город. Вот, там есть магазины, есть там Пятерочка какая-то и так далее. То есть, если вам там нужна колбаса, сходите и купите. Вот периодически мы еще устраиваем, там, в зависимости от погоды, всякие там шашлычки и барбекю. Да, тоже это совершенно нормально, никто нас там не гоняет. Там есть большой двор, беседка с мангалом, пожалуйста, да, вот такая вот еда. Ну, про еду и жилье сказал, да, сколько это все будет стоить. На данный момент стоит это 1000 рублей за еду и за проживание. Проживание, по-моему, стоит 600 рублей, еду, ну вот мы пока посчитали 400. Может быть, эта цена и будет меняться, но если она будет меняться, это буквально там 100-200 рублей, может быть, добавится, потому что сейчас там из-за того, что цены скачут, то у нас вот хозяин дома, он там перестает сводить концы с концами, там, да, и повышает, по-моему, вот он последний раз повысил до 600. И вот это включает в себя, ну, соответственно, у вас там кровать есть, белье, полотенце, вот, и так далее. Удобство на этаже. Да, то есть там нет в каждой комнатке там нет отдельного душа и туалета. Там такой, ну как в школе бывает, да, там есть душ и туалет. Но в принципе вроде бы особого дискомфорта я не испытывал такого, да. В конце концов, как я уже говорил, если вы москвич, то 35 минут ехать туда и обратно. То есть в принципе можно каждый день возвращаться туда и обратно. Я на машине еду прямо вот оттуда до дома примерно час. Несмотря на то, что я живу в совершенно другом конце Москвы, практически диаметрально противоположном, да, то есть не так трудно доехать. По московским меркам затраты транспортные совершенно смешные. Сел на электричку, приехал домой. Ну, некоторые так делают, да, там по разным причинам, у кого-то дети дома там и так далее. Так, третье, есть ли фотография сертификата? Можно даже ее кинуть на сайт. Но это скорее, наверное, технический вопрос. Сертификат я тут даже доставал и показывал, да, ну и про него говорил. Повторяться сейчас не буду. Ну, есть у меня такие красивые дизайнерские сертификаты. Мы их все время напечатали. Вот золотой печатью тут специальной защиты и так далее. Да? Но я еще раз подчеркнул, что почему-то у нашего народа, да, бытуют какие-то непонятные, абсолютно эзотерические представления о том, что сертификаты или дипломы дают какие-то права там, и так далее, и так далее. Да? Даже что касается дипломов государственного образца, как вы, наверное, знаете, но я надеюсь, что знаете, они ничего не гарантируют ровным счетом. Да? Все зависит от того, насколько вы сможете сами устроиться. Если вы хотите работать, это никак не избавит вас от того, что нужно зарегистрировать ИП или ООО, платить налоги. Да? Если ну, вы действительно этим займетесь, я могу дать консультантов, которые вам расскажут, по каким кодам это все регистрировать и так далее. Это нетрудно на самом деле. Берите, доработайте. Не проблема абсолютно. Вот. Только это не имеет никакого отношения к Академии Ясного Коучинга. В Академии Ясного Коучинга мы учим вас, как работать, какими инструментами работать. Вот. И когда начинают мне опять задавать вопросы о том, а признано ли это официально и так далее, да, то я еще раз напоминаю, ну, в принципе, я понимаю стиль этого мышления, да, просто хочу сказать, что официальное признание – это тоже какая-то непонятная, совершенно священная корова, там, я вообще не понимаю, что такое официальное признание. Нет в России никакого органа, как и ни в какой другой стране, который бы официально что-то признавал. Вот есть профессиональные ассоциации, ну и, соответственно, если вы в них состоите, то есть определенные правила, в соответствии с которыми вы там повышаете свое образование, они могут что-то признавать, что-то не признавать. Есть, например, Международная ассоциация коучинга, да, то есть абсолютно вот так вот сделана организация, я там работал, я знаю. Просто собрались люди, объявили себя, вот мы коучи официальные, и стали там кого-то сертифицировать. Ради бога. То есть мой сертификат всего лишь навсего показывает, что вы у меня учились, вот и все. Если он вам зачем-то нужен, я уже говорил, что раньше я вообще никаких сертификатов не выдавал. и не понимал, зачем они людям нужны. Вот, потом понял, что, ну, нужны. То есть людям нужно какое-то подтверждение. Любят они как-то вот это вот дело повесить на стенку там и так далее. Ну, где-то это важно, да, поэтому стал делать эти сертификаты. Вот, есть ли от них какая-то польза на практике или нету, ну, не знаю. Может быть, есть, может быть, нету. Вам виднее, короче говоря. То есть сертификат мы вам выдадим, нам не трудно. Зачем его фотографировать и вешать на сайт, непонятно. Но можем это сделать. Что это даст? Четвертый вопрос странно сформулирован. Как достичь скилл тренера? Мне кажется, тоже я на это отвечал. У нас, ну, кстати говоря, сейчас тут закрыл страничку. Наверное, не стоило. Давайте еще раз покажу. Что покажу тогда? Покажу, что если вы на нашей страничке, которая посвящена Академии, вот тут чуть ниже ее пролистаете, вот записаться, вы видите три варианта. Слушатель, участник практик мастер и супервизор-стажер. Как эти варианты появились? И вот тут цены стоят, да, они все еще со скидкой, 50%. Вы еще не пропустили хороший шанс, да. Но, кстати говоря, с 1 января цена повысится. Так что имейте в виду, осталось несколько дней, в течение которых вы все еще можете себе эту цену застолбить. Что я хотел сказать-то, да? Я хотел сказать о том, что мы обычно сертификат тренера, опять же, да, вы должны понимать, что сертификат тренера вас тренером не делает. Это всего лишь подтверждение того, что вы действительно прошли какое-то обучение. Все. Получится ли у вас потом сделать из этого бизнес там или еще что-то, это зависит исключительно от вас, а не от нас, как бы, да? То есть мы не государственная контора, которая там всех занимается трудоустройством. Естественно, что я тех людей, с которыми у нас складываются отношения, как-то их рекомендую. У меня обычно поток клиентов в 2-3 раза больше, чем я могу обработать. Я с удовольствием отправляю тем людям, которые по ходу, ну вот как-то совместного обучения, общения зарекомендовали себя как надежные люди, к которым действительно можно кого-то отправлять. И, наверное, видели, что парочка таких людей у нас, ну, больше, на самом деле, чем парочка, есть таких людей. Вот. Но народ попросил. То есть для тех, кто у нас получает вот этот сертификат четвертого уровня, во-первых, они должны иметь сертификат третьего уровня, то есть они уже должны иметь сертификат мастера в предыдущем потоке, полученный Академии. Для них есть специальная обучающая программа. Вот, мы сейчас про нее тоже немножечко расскажем, потому что здесь тоже вот мы даже делали такую страничку, вот там про индивидуальную супервизию, не совсем про это, да, но тем не менее имеет к этому отношение тоже. И часть людей попросила просто, да, а нельзя ли нам тоже вписаться вот в эту программу обучения супервизоров. Вот, и мы сделали такой вариант для них, да. То есть они не имеют сертификата третьего уровня, и они не получат сертификат четвертого уровня, но вся информация, все вот общение, то есть реальный материал, он будет дан. Злата пишет: добрый вечер, что-то жму на ссылку в чате, выдается ошибка 404. Мы это уже обсуждали, бесконечно это обсуждаем снова и снова. Повторяю, для товарищей танкистов, в чате, в гугле, не знаю почему, ссылки не работают. Вам нужно ее скопировать и вставить текстом, тогда она у вас заработает. Потому что вот что-то такое здесь непонятное происходит. То есть если я скопирую, вот так скопирую и вставлю. Вот видите, у меня тоже 404 получается. Я не понимаю, в чем прикол, да. То есть, если я просто вот так наберу у себя в браузере, у меня прекрасно все открывается. Если я копирую эту из чата, она не копируется. Не знаю почему. Это к Гуглу вопросы. Такая вот какая-то фигня. Мы это в прошлый раз уже говорили. Честно говоря, это, видимо, какой-то глюк у Гугла. Или, я не знаю, или какой-то запрет стоит. Но почему-то вот так оно получается. Вот какая история у нас про супервизоров-стажеров. По поводу скилла. Скиллов, да, которые нужно получить, чтобы кем-то там стать. Так, давайте я вот так вот поставлю цены на экран, пока буду отвечать. Значит, каковы сроки оплаты остальных трех частей? Там, если вот вы видите, да, написано, что можно оплатить 1/4, чтобы застолбить за собой место с текущей скидкой. Это предоплата, она не возвращается, если вдруг вы откажетесь потом, да. Но, тем не менее, да, зато дает вам возможность, если у вас нет полной суммы, заплатить только 1/4. У нас есть администратор, его зовут Игорь Ханди. И он на этот вопрос отвечает лично. Я уже говорил в том видео, да, что поверьте, что у меня интереса там, типа, поднять на вас побольше бабла, у меня нету. Мне интересно, чтобы вписались все те, кто хотел, да, поэтому сделали эту рассрочку. Каждый раз, когда делаешь рассрочку, уже заранее понимаешь, что сам себе создал геморрой на пустом месте, потому что обязательно появится какой-нибудь Сергей, который начнет вносить мозги на тему того, что ему вот не ответили на вопрос, какими частями что-то нужно оплачивать. Идете прямо к Игорю Хандию и с ним конкретно лично договариваетесь, сообщаете о том, какие у вас возможности. Вот, если у Игоря какие-то сомнения возникнут, он со мной лично проконсультируется, можем мы вам разрешить или нет. Мы эту договоренность просто записываем куда-то, и все. Больше ничего от вас не требуется. То есть, какие там даты, какие суммы вы будете оплачивать. Вот и все. Шестой вопрос был смешной. Предоставляется ли по окончанию обучения работа? Я по этому поводу уже веселился, да. Ну, вы, наверное, знаете, какой правильный ответ. Как бы. Нет, мы работу не предоставляем. Мы учим людей работать. Для того, чтобы у вас эта работа появилась, в этом у нас в прошлом сезоне был так называемый бизнес-модуль. Ну и теперь я уже могу спокойно сказать открыто, да, что это, конечно, был провальный абсолютно проект. Да, к сожалению, товарищи продюсеры, которые занимались академией, вот в этот раз вот мы, например, запуск академии делали безо всяких продюсеров. Просто я вот время от времени что-то рассказываю, вещаю, записываю какие-то видео и так далее. Результат по набору участников, да, и по финансам абсолютно тот же самый. То есть эти ребята просто отожрали у меня часть дохода. Вот и все. Поэтому я с продюсерами как-то не понимаю эту тему. Вот. И бизнес-модуль, который они вели, он там отдельно был, тоже был провальный. Никто там особо ничему не научился и так далее. Поэтому я вам рекомендую, что если вы собираетесь действительно активно работать через онлайн, там еще как-то, идите к специалистам, к реальным крутым специалистам. Я думаю, вам нетрудно будет найти тех людей, которые сейчас в Рунете считаются реальными специалистами по инфобизнесу, по рекламе там, и так далее, с ними работаете. Это не то, чему обучаю я. Я обучаю тому, что я умею. Вот. Конечно, тут тоже иногда, да, возникают всякие вопросы, да, почему вот у тебя там очередь клиентов на 2 месяца вперед, там, да, и в академию записывается по 50-60 человек, хотя там никакой рекламы. Если вы видели, у меня рекламы нет никакой. У меня нет ни директа, но у меня и сайта, в принципе, нормального-то нет. Вот потому что у меня просто, ну, я не специалист, я его постоянно, мы что-то там допиливаем, доделываем там и так далее, стараемся как-то держаться на плаву. Я считаю, что это, вот как ни странно, я считаю, что это, в общем, такая не особо важная часть. Вот. Потому что я видел много людей, у которых хорошо допиленные сайты там и так далее, и все равно нифига никто не собирается. То есть у меня просто другой приоритет. Я, конечно, как я уже говорил, рад бы, чтобы у меня появился действительно грамотный, хороший продюсер, который бы все это организовал. Но я не знаю, до сих пор как-то я не видел таких людей, которые бы реально взялись бы за долгосрочные проекты. Сейчас все занимаются запусками я и сам могу заниматься. Ну и, в общем, это такое дело. Так, что еще спрашивали? Так, выдают ли дипломы сразу после окончания суперсерии 20 числа? Но этот вопрос связан с тем, что там у нас в календаре указано, что дипломы выдаются 20 числа, хотя сама академия завершается 9 мая. Я отвечаю еще раз, да, что 9 мая, в последний день, если вы выполнили все требования, которые нас наш строгий старпом, старший помощник Сергей Савков предложит вам выполнить, если совсем справились, то 9 мая мы вам радостно выпишем ваш сертификат. А если не справитесь, то дается вам еще вот пару недель, да, для того, чтобы вы могли там добрать все хвосты, закрыть их, да, и получить. И еще был вопрос, требуются ли дополнительные средства помимо суперсерии, плата за сертификацию, книги, справочники и так далее. Ну, простой ответ нет, да, потому что все предоставляется в электронном виде. Я уже тоже вот говорил в этом видео, да, что на самом деле раньше я делал там распечатки, притаскивал на семинары, да, тоже возил людям какие-то там блокноты, ручки там и прочее. Потом просто понял, что, ну, надо беречь лес. Потому что у меня отходов этих бумажных потом было такое количество, что там пол чемодана просто приходилось вываливать бумагу на мусорку. Вот, поэтому я пользуюсь исключительно всеми раздатками в электронном виде, что я вам рекомендую. Беру с собой планшетик. На планшетике все, что нужно, смотрю, все, что нужно, записываю. Сессии записываю на компьютере пальчиками и так далее. Но если вам нужны какие-то бумажные материалы, вы их сами можете себе распечатать. Принтер у нас там, скорее всего, не будет. Не буду я возить с собой там кучу техники, полфургона, да, для того, чтобы компенсировать вам. У нас есть люди такие, да, которые говорят, что любят все бумажное, вот, и тому подобное. Ну, для тех людей, кстати, кто любит все бумажное, вот у меня тут. Ладно, не буду я ходить туда, до той полки. Я там есть две книжки, те, которые вот везде продаются, я их напечатал небольшим тиражом чисто для себя, для своих семинаров. Они на семинаре будут в бумажном виде. Вот это «Как услышать себя и как работать с переживаниями». Это что касается академии. Да, если какие-то вопросы еще по академии есть, спрашивайте сейчас. Вот на чат я смотрю и вижу, да. Следующий вопрос, да, и момент приятный и хороший, да, заключается в том, что, наверное, вы помните, что обычно мы под Новый год устраивали всякие распродажи, да. Распродажи устраивать дело приятное и полезное, но на самом деле такое, да, не всегда есть что распродавать, вот. Но совсем недавно вот мы на Кубе сделали раздел. Я, конечно, вам ссылку тоже могу кинуть. Проблема в том, что вы на нее сможете посмотреть, но не сможете на нее нажать, да? Даже ради интереса, да. Куб. Вот видите, 404 опять выдает. Непонятно, что за ерунда. У меня в браузерной строке написано абсолютно то же самое, что и здесь. Вот. В чем прикол? Неработающие ссылки, понятия не имею. Вот видите, она так она выскакивает. Вот. Вот сюда мы смотрели. Вот мы тут выкладываем всякие книжки. Вот, и у нас есть новогодний подарок для всех, кто смотрит вечерний ОМ. Мы решили обнулить цену и выложить книжки «Беседы с Барри». Там 4 книжки сразу. Очень, мне кажется, полезных, особенно для тех, кто только-только вовлекается в тему процессинга. Книгу эту мы с душой писали, в общем. Ну, точнее, книги, да, разделили на 4 части. Вот, теперь она тут бесплатно скачивается. Но если чуть ниже полистать, то вы видите, что есть еще вот книжка «Попад» старинная, не помню, какого она там года, тоже мы ее выложили. И некоторые другие бесплатные книжки, которые мы делали, они у нас раньше за 0 рублей 0 копеек были выложены, вот теперь они лежат здесь. «Анатомия травматического переживания», «Как учиться легко и с интересом», «Что такое процессинг», «Ясное здоровье основы». Ну и тут со временем, если вы эту ссылочку себе кинете куда-нибудь в закладке, да, будут другие книжки бесплатные тоже появляться. Вот, еще обращу внимание, что вот я выложил у себя на канале, оно раньше было на канале, но оно и там осталось, как бы, да, на канале «Психосоматика 2.0», выложил видео, называется «Большое интервью с Олегом Матвеевым». Тут вот уже, видите, 75 просмотров есть, может даже больше, уже 89. О, какую-то рекламу тут показываю. Сейчас меня YouTube забанит за то, что я рекламу в рекламе показываю. Вот, он с тайм-кодами, это интервью, это видео, да, можете посмотреть, довольно интересно там получилось, это мы специально делали для «Психосоматики 2.0». И еще важный момент заключается в том, что в аудиоформате по адресу podcast.olegmatveev.org выкладываются все те же самые вот большие лекции, большие вещи, которые у нас везде появляются. Ну, если вы смотрите за нашим каналом в Телеграме, да, то вы это и так знаете. Вот последний выпуск, здесь большое интервью с Олегом Матвеевым. На самом деле, я здесь выложил все лекции, которые касались, ну, вот, которые у нас публикуются по субботам, да, субботние семинары, так называемые, да, тут вот 4 лекции еще осталось, одна из них уже была опубликована, называется «Проработка глубинных шоков. Германская новая медицина». Вот, в аудиоформате они здесь в подкастах есть. Подкаст этот можно найти в iTunes, можно найти поиском, наберите «Подкаст Олег Матвеев. Ясная практика жизни», он найдется. Почему я это делаю? Потому что я знаю, что многие люди в машинах слушают. Ну или просто, да, видео пересматривать не очень удобно. Аудио хочется иногда переслушать. Тут тоже есть тайм-коды. То есть, в принципе, довольно-таки удобно. Вот. А полное собрание всех этих лекций. Вот их всего 12, я уже говорил, да. Вот у нас было выложено 8 лекций с индексом ОСС. Это осенняя суперсерия. Потому что читал я их по вечерам во время суперсерии «Дубль», так называемой, в октябре она у нас была. Вот. И потом, когда у нас был совместный семинар с Андреем Гуляевым в онлайне по РПТ, я там тоже вечерами читал дополнительные лекции. Видите, они тут разные длины, где-то от полутора часов до некоторых до 3 часов. Здесь даже вот 3 с чем-то там одна лекция получилась. И не одна даже. Вот. И вот 4 лекции тоже там получились. Вот я их тут переименовал. Тоже мы сделали тайм-коды. Вот они есть в общем доступе. И они у нас выходят в блоге. Так, ну давайте я вам покажу свой блог на всякий случай. olegmatveev.livejournal.com. Вот так, тут у нас какая-то лента. Вот. Ну, если тут субботу кликнуть, то... Так, почему у нас тут в субботу окажется? Да, вот субботний семинар номер 9, РПТ-1 как раз был выложен. Вот, если вот по тегу субботние семинары кликнуть, то вот вы тут найдете, да, их уже было выложено, получается 9 из 12, еще 3 осталось. Довольно интересные лекции, и эти лекции являются ответом на вопрос, а что бы такого послушать, если я собрался в академию или не собрался в академию, ну, чтобы с пользой как-то проводить время. Публикуется каждую субботу, то есть в ближайшую субботу будет РПТ-2. Называется системная, ну, РПТ-2 она условно называется, там не обязательно про РПТ, да, не поймите меня правильно, да, это просто вторая лекция, прочитанная на семинаре РПТ. Системное изложение практики по Хаммеру, связь с официальной медициной. Так, спрашивает человек, Олег, а предакадемикам можно запись предакадемии посмотреть? И где посмотреть? Ну, напишите Хандю, он вам даст ссылку. Немножечко мне это странно, да, потому что если вы были на предакадемии, а, ну, может быть, вы просто в реально, я просто мило-мило, мне ничего не говорит этот ник, да, то есть ссылку давали, и ссылка не изменилась с тех пор, там был плейлист, этот плейлист, вот там же, где было вещание, там же оно все и осталось, это видео. Я думаю, что это тяжеловато будет смотреть, потому что там 3,5-часовые видео с длинными перерывами, но какие-то моменты, может быть, демо-сессии, да, можно посмотреть. Ну, или те места, где я что-то там активно рассказываю, можно посмотреть. Там прямая трансляция семинара, она так выглядит довольно-таки странно, да. Там периодически длинные перерывы есть, какие-то хождения, брожения и так далее. А, ну я понял. Ну, у Хандю напишите, он вам даст ссылку просто на плейлист. Оно все никуда не делось, оно лежит там же, где оно показывалось, там же, где оно транслировалось, да. И посмотрите, если вам захочется что-нибудь. Ну, если вы были, вам будет даже проще, потому что вы будете знать, в какое место тыкать, да, чтобы увидеть. Так, общедоступные семинары, это я рассказал, это рассказал. Про индивидуальную супервизию просили рассказать. Индивидуальная супервизия, это у нас, даже мы вот сделали страничку об этом. Но она, правда, еще допиливается, она еще сыроватая, даже просили ее, в общем, наверное, не давать, но я покажу на всякий случай, пусть будет, да, мне не жалко. Индивидуальная супервизия – это такая возможность, да, когда вы можете нанять себе личного помощника, наставника. То есть человека, который конкретно будет вас курировать. Он может быть напарником там, и так далее. Да. Вот, и мы там прописывали всякие нормативы. Да, но у нас появилась такая идея, да, что вот будут какие-то еженедельные практические занятия со своим супервизором или индивидуальным тренером. Да, там есть два варианта. Где он будет помогать вам подробно разбирать техники, которые в модуле давались, там, проводить учебные сессии, да, в ту и в другую сторону, да, и, в общем, работать индивидуально. То есть, если вы там новичок, да, или не уверены в своем опыте и так далее. Просто у нас были люди, которые это просили. У нас действительно, как я уже говорил, еще раз подчеркнул, да, то есть мы все наши силы бросаем на практику. Потому что теория, она несложная. Вот некоторым людям, которые далеки от этой темы, кажется, что ой, я там книжку прочитаю, сразу всему научусь. Ну, как говорится, флаг в руки, конечно, ведро медалей, но вряд ли. Вот люди, которые на обучении были, они могут подтвердить, какое огромное количество вещей, да, нужно оттренировать на практике для того, чтобы что-то начало получаться. Да, и сколько часов на это нужно потратить. Вот. И, соответственно, мы берем в качестве персонального помощника, наставника, да, у нас, соответственно, будут либо те, кто отучился в прошлых запусках Академии Ясного Коучинга и получил сертификат не ниже 3-го уровня, да, имеет практический опыт и является действующим супервизором или тренером. То есть, кроме вот этой шестерки, с которым он работает, у него будет еще возможность поработать лично, побыть куратором для кого-то. Вот. Почему допиливается? Потому что у нас пока есть только один человек, да, собственно, мой старший помощник Сергей Савков. Да, тренер. Он у нас еще дополнительно будет лекции читать по психиатрии, да, потому что это тоже важный момент, который стоит проговорить и предусмотреть, да, заключается в том, что новичкам, которые обучаются процессинге, проработку, очень часто процессингу и проработке, часто сложно понять, кто к ним пришел. Бывают, приходят люди, которых нужно просто отправлять напрямую к врачу, в общем, лечиться, да, но человек начинает пытаться работать, удивляется, что ничего не получается там и так далее. Вот такие разные вещи. Вот страничку мы эту будем допиливать, цену мы уже сочинили, да, в принципе, она равноценна примерно 10 сессиям, да, ну, занятий там будет побольше. Вот еще что стоило проговорить. Вот, такие дела. И еще вот момент, который уже был заготовлен. Вы, наверное, видели, да, что начиная со вчерашнего дня у меня был такой марафон с ответами. Да? Рубрика «Вопрос-ответ». В одном месте мне задавали, одно место, где мне задавали вопросы, это был Инстаграм школы психосоматики 2.0. Сейчас посмотрим, новых вопросов тут нету. Так, новых вопросов нет, вроде я на все ответил. Вот, я эту ссылочку тоже давал. Но, в принципе, я все эти ответы дублировал вот сюда, то есть в Ask.fm, Олег Матов, да, так что, в принципе, если у вас нет Инстаграма, можете туда не лазить, да. И второе место, где мне задавали вопросы, это была страничка на стене ВКонтакте. Вот, ну, кстати, если хотите, я могу тоже ссылочки сюда бросить. Так, Миша Дайн, если можно найти Шри-гуру для себя, зачем нужен этот помощник? Миша Дайн, ты уверен, что ты попал в правильный чат вообще? Причем есть Шри-гуру и причем есть Гаудия Матхах? Что за ерунда? Мне кажется, ты не по адресу просто зашел, не понимаешь, где ты оказался. Я, конечно, понимаю, что то, что я рассказываю, может быть похоже на кришнаизм или еще на что-то, как бы, да. Но если ты думаешь, что я кришнаид, то ты ошибаешься. Вот. Так, вот, значит, два я показал, страничку в стену, да, я тут, кстати, вот полистал, увидел, что еще вопросы задали, да. Вот спрашивают, да, получается, мама надрывала живот, что имеется в виду. Ладно, я на этот вопрос отвечу. И то, что я вот здесь вот дублировал. Там довольно много было вопросов, я не знаю, там, наверное, вопросов, ну, несколько десятков точно было, я вчера полвечера сидел на них, отвечал. Так что, если вам интересно, то можете ли на Ask.fm зайти. Ну, или вы видели это и в Facebook, у меня транслируется там, да, и во всякие другие каналы. Вот такие вещи. Собственно говоря, вот все, что я вам хотел рассказать, вроде бы рассказал на сегодня. Академия, общедоступные субботние семинары, подкасты, индивидуальная супервизия, новогодний подарок. Книги, да, выложенные бесплатно, ответы на вопросы в Инстаграме и ВКонтактике, вот. Олег был бы симпатичный кришнаид. Но ты знаешь, кстати говоря, у меня был интересный опыт, у меня были на обучении ребята, кришнаиты посвященные. Вот, они нас, кстати, удивляли именно тем, что сказали нам, что то, что я рассказываю, довольно близко к тому учению, которое проповедуют они. Вот, я просто немножечко не очень понимаю, зачем нормальным русским людям использовать какие-то вот эти вот непонятные абсолютно санскритские слова. Вот, и, соответственно, как бы, как-то я от этого далек. Я предпочитаю все объяснять нормальными человеческими словами, да. Это, кстати, забавная такая тема. У меня периодически под видео появляются какие-то странные комментарии. Однажды, помню, появился комментарий. Какое-то видео, я уже не помню, на какую тему было выложено, и какая-то пришла девушка и пишет мне: ну, вы, Олег, конечно, все хорошо излагаете, только зачем нам в России еще один преподаватель Дзакчена, как, и там какая-то фамилия называется, да? Я, соответственно, у нее интересуюсь, а при чем здесь Дзакчен? Она говорит: ну, вы же преподаете Дзакчен? Я говорю: я преподаю Дзакчен? Она говорит: ну да, типа, вот у вас один в один, там, вы все эти теории рассказываете. Я говорю: да, как интересно, я даже не слышал, что такое Дзакчен. Потом чуть позже был у меня такой момент, когда в Киеве мои друзья, ну, типа буддисты, я таких людей буддистами не считаю, но типа буддисты, да, сказали мне, что да, действительно, то, что я рассказываю, очень близко похоже на Дзакчен, который они там подробно изучали и так далее. Я говорю: ну, слава богу, я в таких случаях, как вы знаете, всегда очень радуюсь, да, что здорово, конечно, да, что я каким-то другим путем пришел к тем же вещам, которые где-то есть там в каких-то мировых признанных учениях, но это не потому, что я Дзакчен изучал или пытаюсь его преподавать. Вот, поэтому периодически такие вот казусы случаются. То кришнаиты зайдут и думают, что я кришнаит, то гештальтисты зайдут и думают, что я гештальтист, то саентологи зайдут и думают, что я саентолог, то еще там кто-то заходит, как бы, да, ну, это нормально для человека, который не очень в теме, фильтровать то, что он слышит, через ту реальность, которая ему уже знакома. Да? Другое дело, что смешно, когда тебя таким обвинительным тоном записывают в какую-то тусовку, да, в которой ты на самом деле не состоишь, или подозревают, что ты в ней скрыто состоишь, вот, или начинают давать какие-то рекомендации, которые не относятся к тому, что я реально преподаю, вот, ну, такое дело бывает. Вот. Ну, чтобы вот как бы закруглить вот эту вводную часть, я вам скажу, да, что, естественно, в школе психосоматики большая часть вопросов относилась именно к, ну, каким-то диагнозам, каким-то вопросам, связанным со здоровьем. Я уже говорил о том, что обычно я на эти вопросы не отвечаю. Вот, у меня даже в АСКе есть специально прям написана такая штука, да, там, прежде чем задавать вопросы, там, да, прочитай там правила данного АСКа. В правилах данного АСКа есть такой пункт, да, стандартный, ответ на стандартные вопросы, как решить проблему, ситуацию X, от чего бывает Y, что делать Z и т.п. То есть для любителей задавать неконкретные вопросы или лечиться на халяву через АСК. И там написано, да, такая штука, что вот, как я это написал, да, я не знаю, но мы можем. Ну, то есть человек спрашивает, а от чего у меня там, не знаю, шпора на пятке, да? Стандартный ответ звучит так. Я не знаю, но мы можем попробовать выяснить. Мы можем попробовать посмотреть, что можно по поводу этого выяснить, да? Потому что я не знаю, кто этот человек, я не знаю, что происходит или произошло перед тем, как это состояние началось, как вообще построена его жизнь там и так далее. Не очень понятно, что он от меня в ответ ожидает получить, как бы, да? Вот. Но тем не менее, вполне понимая, почему эти вопросы люди задают, я вот как раз отвечая на вопросы, которые были заданы слушателями и читателями. Сейчас я вот найду здесь, да? Слушателями и читателями школы психосоматики я написал, да? Что я написал? Я прямо вам на самом деле воспроизведу это устно, да, потому что текст, по-моему, неплохой получился, да? Самое главное, что нужно уловить в работе с людьми, да, это то, что каждый конкретный случай абсолютно уникален. Никакого универсального ответа на него нет и не может быть. И это вот как аргумент в сторону тех, которые там спрашивают, от чего у меня вот это, ты им там даешь какой-то стандартный ответ из справочника по ГНМ, они говорят, нет, у меня этого нету. На самом деле это всего лишь общее направление исследования, да, а исследование всегда делается через непосредственное общение, задавание вопросов, множество вопросов о жизни, о теле, о родителях, о прошлом, о настоящем, о будущем, о поведении и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, да, любой вопрос типа, как там решить такую-то проблему, сообщается диагноз, автоматически получает ответ, я не знаю, но мы можем посмотреть, что можно по этому поводу выяснить. Вот. Как выглядит реальный поиск ответа, да? Сначала обычно я прошу клиента или его родителя, если это ребенок, да, ну, даже если этому ребенку 40 лет, в принципе, тоже, если доступ к родителям есть, можно попросить его заполнить анкету, потому что там есть период программирования, так называемый, да, информация о котором, может быть, самому человеку неизвестно, а его родителям, может быть, достаточно хорошо известно. Вот, я прошу его эту анкету заполнить, я ссылку на нее даю всегда, да, что это за анкета. Вот, и прошу там особое внимание уделить периоду программирования, особенно если это ребенок до 10 лет, то есть до полувозрелого возраста. Следующий момент. Для меня очень важно иметь точный диагноз, да, а не общее описание. Потому что когда человек пишет мне что-то типа того, там, вы знаете, у меня там запах изо рта, вот от чего это могло бы быть? Да, понятия не имею, какой точный диагноз, потому что запах изо рта может быть по там, двум десяткам причин. Это могут быть зубы, это может быть пищевод, это может быть желудок, это может быть ткань рта там, и так далее, и так далее, и так далее. Понятия не имею. Сходите к врачу, получите точный диагноз. Другое дело, конечно, понимаю, опять же, да, что точный диагноз не всегда могут поставить, да, но все-таки честно признаемся, что наша современная медицина, если вы нашли нормальных специалистов, ну, не такая уж она недоразвитая, да, чтобы не разобраться, с каким конкретно органом у вас происходят изменения. Поэтому точно диагноз важен. Вот. Я это к тому, да, что я не занимаюсь угадыванием слова по симптомам, что называется, да. То есть, если не было сделано медицинское обследование компетентными специалистами, нет диагноза, нет информации, симптомы можно ассоциировать с сотнями различных диагнозов, соответствующих гипотез о том, откуда это взялось. Не вижу смысла с этим работать. Что касается самой анкеты, довольно часто, если работу с этой формой сделать добросовестно, то при первом же ее просматривании причины состояния будущего клиента, ну, по крайней мере, мне, видны прямо сразу. Потому что они на поверхности, да? И я напомню, что в рамках теории новой психосоматики всегда первым делом используется предположение о том, что имеющееся состояние, там имеющийся диагноз, да, это адаптация организма к какому-то биологическому шоку, пережитому самим ребенком, или, что бывает гораздо чаще, его родителями, чаще мамой, обычно в периоде программирования. Вот. И поскольку мама обычно вполне хорошо помнит период программирования, обнаружение такого эпизода и проработка становится вопросом, ну, в общем, чисто техническим. Вот. Соответственно, какой бы там ни был диагноз, тут мне конкретный вопрос задавали про конкретный диагноз. Вопросы будут такие, вот я прям могу вам сходу их набросать, да? Первое, когда это началось или когда это было замечено? Второе, кем было замечено и при каких обстоятельствах? Как произошел момент сообщения или осознания того, что что-то не так? Кто, когда и как поставил окончательный диагноз? Да, и как это происходило? Кто и что сказал в этот момент? И кому? Как среагировал тот, кто эту информацию получил? Что происходило в жизни у ребенка, у его мамы в предшествующий месяц, два, три в жизни? Да? Вообще берется год в ГНМ. Каковы общие обстоятельства жизни в семье были на тот момент? Каковы были конфликты в семье и за пределами семьи и окружения? То есть бабушки, дедушки, соседи, друзья, иногда бывает даже политическая обстановка. Были ли какие-то нерешенные, безвыходные, эмоциональные, материальные проблемы у кого угодно в окружении? Были ли какие-то утаивания, секреты, невозможные ситуации и так далее у кого-то в окружении? Когда мне человек на эти вопросы отвечает, я обычно нахожу еще ряд вопросов, да, которые нужно задать. Они уже зависят от того, какие ответы получил. Да? Мы помним о том, что в начале жизни каждый из нас, как ребенок, живет в полном или почти полном отождествлении с тем, что вокруг нас происходит. Потому что у нас еще недостаточно развитая психика, чтобы реагировать на это как личность, справляться с этим. Поэтому мы реагируем обычно через интроекцию, так называемую, да? То есть через отождествление. Берем все эти вопросы, сопоставляем с периодом программирования. Программирующий конфликт, как правило, в раннем этапе жизни находится. Вот. Возможно, даже не с ребенком происходил. И всю вот эту информацию, да, пытаемся пропустить через вот такой фильтр вопроса о том, каким образом текущее состояние человека, то есть диагноз его или болезнь, может быть адаптацией к тем конфликтам, которые мы видим. Дальше, конечно, еще и технический вопрос, как этот конфликт улаживается, как он прорабатывается. И мы об этом будем в академии говорить, на втором, на третьем, на четвертом модуле. Очень много будем говорить и работать будем и так далее. Да? Потому что конфликт нужно не только там уладить объективно, если он объективен, но еще и проработать с тем, чтобы организму стало незачем адаптироваться вот к этому конфликту. Да? И тогда состояние, ну, по идее, возвращается к нормальному равновесию. Вот, в нормальном состоянии, да, опять же, да, это тяжелая работа, потому что очень часто бывают вот эти вот состояния, на которые человек жалуется, они наработаны годами буквально, десятилетиями существования в этом состоянии, да, есть примеров довольно-таки много, когда какие-то серьезные вещи, типа там диабетов или спастики какой-то, да, еще что-то такое, да, что с ними не так просто справиться, приходит, ну, зрение, например, тоже, да. То есть приходится к этому добавлять еще какие-то телесные практики. Для этого нужно, чтобы клиент действительно был вовлечен. То есть, чтобы он не играл роль там, пассивного пациента, да, который пришел такой: доктор, вылечите меня. Потому что в этом случае сразу понятно, что ты его не вылечишь. Ну, тем более, что мы лечением и не занимаемся вовсе, да. Вот. Так что вот такая вот серьезная вещь получается. То есть, с одной стороны, все довольно-таки просто, с другой стороны, к сожалению, возникает ситуация, когда я даже на простейший вопрос с простейшим диагнозом я на него не могу ответить однозначно и попадаю немножко в игровую такую ситуацию, когда приходит незнакомый человек, обозначенный только каким-нибудь ником, скажем, в Инстаграме, да, и задает мне вопрос там, от чего бывает вот это? Как вот мы приводили пример там, у нас в чате был пример, когда у одного нашего участника, там дедушка умер от рака легких. Мы знаем, что в психосоматике написано, что рак легких – это страх умереть. И он рассказывал о том, что вот у дедушки там он был на войне, и, в общем, такой очень был смелый человек, как бы, да, и страха умереть у него уж точно не было. Вот. Ну, и вот получается теория типа идет нафиг. То есть, как будто бы я с ним пытаюсь ему что-то доказывать. Стали выяснять, что произошло. Выяснилось, что дедушке было за 80, да, и за 3 месяца до того, как он умер, его уволили с работы. Ну, буквально отправили на пенсию, да, отправили помирать, что называется, да. Я говорю, ну посмотри с точки зрения биологии, да, если он всю жизнь был частью этой стаи, да, и тут его подвергли остракизму, то есть отправили на пенсию, он не хотел на пенсию выходить, его просто по возрасту уже убрали, потому что, ну, были вопросы бы. Вот. И, соответственно, вот человек и умер, да, потому что в природе, если тебя от какой-то стаи там отогнали, да, то, в общем, это смерть. Или другой пример, который на предакадемии приводили, то же самое. Там был товарищ такой, матерый военный, подводник, да, и он говорил, блин, и у него был рак легких, как бы, да, он типа, блин, там, если бы я боялся бы смерти, да я бы там вообще бы не так работал, да. Тем не менее, при даже вот поверхностном разговоре, там выяснилось, что у него было несколько эпизодов, когда он, находясь на достаточно серьезной глубине, чуть не утонул, чуть не захлебнулся, как бы, да, это был дикий стресс, там, да, он выжил в итоге и так далее, и так далее. Ну, вот такие бывают вещи, когда даже сам человек, с которым ты разговариваешь, он даже знает эпизод, из-за которого все это могло произойти, да, но тем не менее почему-то находится в полном отказе, потому что его не устраивают какие-то словесные формулы, которые я предлагаю. То есть здесь нам действительно для того, чтобы справиться с чем-то, нужно, чтобы у человека был дух такого, да, истинного исследователя, чтобы он с этим мог как-то справляться. Так, касательно дополнительных вебинаров по метафорическим картам и как работать с людьми с психическими заболеваниями. На них цены вы еще не планировали. Насколько я помню, у нас идея была о том, что все эти вебинары, они будут идти для академиков бесплатно. Цена будет на них стоять только для тех, кто придет на них помимо академии. Да? Так что вот этот вопрос, там нужны ли будут какие-то дополнительные затраты. Нет, не нужны. Это будут дополнительные занятия, которые входят в рамки академии. Для специалиста, соответственно, у нас это самореклама, да, реклама его. Вот, для нас польза. Так, Олег, как вы думаете, бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Это типичный элементалистский вопрос. Что такое бытие? Что такое сознание? Вы эти два термина определите сначала, а потом будете такие вопросы задавать. Ну, смешно же, правда. Это вот как раз этот самый, да, древние, там, да, бытие – это стул, да, сознание – это стол. Что главнее, стул или стол? Что такое бытие? Можете дать мне краткое определение? Что такое сознание? Можете дать мне краткое определение? Сомневаюсь, да, задаете мне такой вопрос, там, да, чем буль-буль-буль отличается от баль-баль-баль? И что друг друга определяет? Ничего, это неправильная концепция с самого начала. Я тоже не люблю санскрит, но, как иногда сказал... Но иногда, как сказал мой друг, это самскрит, сам в себе скрытый язык. Ну, санскрит – это священное писание буквально, санскрит – святой язык. Мне просто смешно, да, когда, я помню эпизод, когда один из моих друзей, там, он побывал на Випассане и рассказывал, что другие, что ведущие там какие-то есть, ведущие, да, что-то они там рассказывали, и вот эти начинаются эти сатья, ананда, маманда, бабанда, там, чего-то такое. Я говорю, слушай, а нахрена они все эти слова говорят? Ну, то есть мы же все знаем, да, что непонятые слова оставляют в голове человека полную пустоту. При этом, то есть если человек говорит там не знаю, сатья-ананда, да, почему не просто сказать ясное сознание? Ну, ясное сознание понятно русскоязычному человеку, а сатья-ананда ни хера не понятно, ну правда ведь. Так и зачем эти термины употреблять? Просто потому, что они сами ни хрена не понимают, как это перевести, и получается вот эти... типа маркетинг, менеджинг, эквайринг и так далее, да, просто потому, что у нас в языке нет этих слов, так у нас есть эти слова. Просто люди, которые этим занимаются, они сами не понимают, о чем они говорят, они могут их нормально воспроизвести на... так, чтобы до людей доходило. Вот и все. И вот люди сидят там, да, и вот неделями слушают эти лекции, непонятно о чем, не понимая смысла этих слов там, да, но зато звучит очень здорово. Ну, в общем, короче говоря, это противоречит философии ясной практики жизни. Я предпочитаю не употреблять непонятных слов. Я лучше лишний раз назову это простым русским словом, просто предупредив, что я использую его как термин, да, и дам определение этому термину, чем буду вот грузить людей подобными вещами. Потому что я много-много раз, поверьте мне, да, я в этой тусовке тоже не первый год, много-много лет. Я каждый раз, когда разговариваю с такими людьми, я их прошу объяснить, что ты имеешь в виду. И вот у них начинаются эти штуки. А ты пойди вот там в книжке почитай. Я говорю, да в книжке-то я почитаю, не тупее тебя. Ты мне объясни, ты мне можешь объяснить? Не можешь, тогда не разговаривай об этом, если ты не можешь это объяснить. Вот и все. Такое мое отношение. Историю надо изучать заново для более чистого осознания всего трака. Ну, не знаю. Альтернативную историю. Альтернативная история – это тоже для таких товарищей. Вот нафига ее изучать, альтернативную историю? Для чего? Чтобы что? Тебе собственной истории недостаточно? Ты не можешь просто держаться за себя. Кто тебе гарантирует, что альтернативные историки не бредят? Так же, как там еще кто-то. Это полезная штука, кстати говоря, да? Если ее не возводить, да, в ранг там непонятно чего. Изучать можно все, что угодно. Вопрос, зачем? Так, Андрей написал, с наступающим Маяк 2018. Так, приветствую, ссылка работает только на Инстаграм, другие не работают. Здравствуйте, товарищ танкист. Да, то есть еще раз в 151. Я, знаете, я, наверное, просто не буду больше ссылки кидать в чат, чтобы разговоры эти прекратились бесконечно. Еще раз скажу, для товарищей танкистов, ссылки в чате почему-то, по какой-то причине, кодируются через гугловский редирект и не работают. Я не знаю почему. Внешне они выглядят так же, как должны выглядеть. Но если кликать на них в чате, они почему-то не работают. Я не знаю, может быть, это сделано специально для того, чтобы, не знаю, спамеры там не могли заспамить или еще что-нибудь такое, но почему-то не работает. Так что больше я просто ссылки кидать не буду, к сожалению. Так, с наступающим Новым годом опять поздравляю. Так, есть ли у вас или у Жильбера Рено наработки по ДЦП? Поддается ли это процессингу? Я не нашел такой информации. По ДЦП были у нас клиенты, у Жильбера были клиенты. И есть у нас информация. Но опять же, да, то есть здесь фишка какая, что если вы просто спросите, да, от чего бывает ДЦП, я вам, конечно, могу, в принципе, в общем и целом ответить на этот вопрос. Насколько это попадет или не попадет, да, ну вот бывают иногда такие вещи, там вот спросил меня там человек про геморрой, как бы я ему ответил, там он мне пишет, там, ух ты, как ты прям вот четко попал, прям в конфликт, который у меня был, действительно был, там надо же, вот это да. Такое бывает. Гораздо чаще бывает ситуация, когда ты человеку говоришь, он округляет глаза и говорит, что-то я не припомню такой вещи, да. Это не значит, что ее не было, скорее всего, было, просто он действительно не может вспомнить, да, поэтому нужно делать то, что я перед этим рассказывал, да, то есть мне нужен конкретный четкий диагноз, анкета и ответы на все вот те вопросы, которые я озвучивал, сегодня озвучивал здесь в эфире, да. На основании этого есть куда копать. На основании просто диагноза, к сожалению, не удается. Олег, в ПАТе над картинкой эмоции, мысли, ощущением стоит убеждение. А ПАТом нельзя убрать убеждение. Это же мысль. Нет, убеждение это не мысль. Убеждение, ну, вообще говоря, скажем так, да, общая теория заключается в следующем. Когда мы переживание раскладываем на картинку, ощущение, эмоцию и мысль, да, это довольно условная классификация по большому счету. И кто-то там у меня, по-моему, в базовом курсе спрашивал, типа, а почему там сначала идет картинка, потом эмоция, потом там картинка, потом телесное ощущение, потом эмоция, потом мысль. Да, ответ на это простой, он очень простой. Заключается он в том, что я визуал. Поэтому сначала у меня картинка, потом у меня ощущение и так далее. Да? Если вы кинестетик, у вас сначала будет ощущение, потом там картинка и так далее. Если вы там еще какого-то типа дигитал, вам будет казаться, что, знаете, вот дигиталы у нас бродят по интернетам, да, и везде там пишут мысль первична, там что-то там вторично, как бы, да. Но у тебя, товарищ дигитал, мысль первична, как бы, да, про себя и говори. Что ты на всю вселенную-то обобщаешь? Это же разные вещи. Не суть важно, да, то же самое убеждение. Вопрос, на самом деле, да, некорректно поставлен, да, нельзя ли ПАТом убрать убеждение. То, о чем ты говоришь, это шкала осознания. ПАТом можно все что угодно убрать, в принципе, работать на любом уровне этой шкалы. Вопрос, осознаешь ли ты это убеждение? Осознаешь ли ты, что это убеждение? Это не любая мысль, да, то есть, как я людям иногда пример привожу, люди очень часто путают, там, нельзя там делать... Нельзя думать плохие мысли, говорят. Я говорю, ну взял, вот я подумал, вот я взял и подумал, у меня рак, у меня рак, у меня рак. Ну и что, у меня рак начался, что ли? Да нет. Я просто произнес какие-то звуки. Бл-бл-бл-бл-бл. Если вы боитесь этой фразы, да? Вот я тут недавно как у какой-то там селебрити читал тоже, где-то в блоге написано. У моей мамы обнаружили слово из трех букв, типа, которое мы не произносим вслух. Там, ну я не знаю, наверное, хуй обнаружили у мамы, что она имела в виду под словом из трех букв. То есть вот у людей канцерофобия настолько развита, да, что они реально думают, что рак и рак, да, вот это вот как бы слово рак и состояние рака, это прямо вот, вот сказал это слово вслух, и все, и сразу он наступил. Но это же бред, это же бред. Вот если у вас есть такое состояние, вот с ним обязательно нужно работать. То есть если человек с чем-то там работает и боится произнести слово из трех букв, ну у него весьма серьезный заряд на эту тему есть, согласитесь, да? Соответственно, ему нужно как бы добраться до этого осознания, ему нужно добраться до осознания, да, где он увидит, что какие-то его действия формируются какими-то определенными убеждениями. И эти убеждения на субъективном уровне точно так же будут раскладываться на картинки, ощущения, эмоции и мысли, то есть на конкретные там эпизоды, ситуации и так далее. Но ты будешь работать с убеждениями. Какой техникой ты будешь работать, да я тебя умоляю, любой. Ты до этого уровня доберись. То есть смысл не в том, что где-то вот тут у тебя как гвоздь торчит убеждение, ты его взял, выдернул, да, и... Соответственно, задаешь мне вопрос, а можно гвоздодером или надо клещами? Ну, бессмысленно. Это же абстрактная категория. Что такое убеждение? Вот опять же, да, по поводу бытия и сознания. Можешь дать мне определение, что такое убеждение? Что ты там собрался у себя там по атому убирать? Как только ты на этот вопрос ответишь, все решится. То же самое касается других вещей, например, таких как роли. Да, вот когда с ролями люди работают, тоже у меня был там один такой, не буду называть имя вслух, чтобы не обиделся. Гайер, там, да, я когда рассказывал, что вот есть такой уровень, там, роли, матрица ролей, там, и так далее, он тоже прибежал через неделю. Я нашел у себя 150 ролей. Я говорю, нет, ты не нашел у себя 150 ролей. У нормального человека ролей там максимум 10, десяток. В основном 3-4, которыми он жонглирует по жизни, да, потому что это массивные кластеры, паттерны поведения. А то, что ты там у себя нашел, ты просто вот на уровне ума там какого-то своего понял, там чего-то там уловил, там что роль это там какая-то штучка, да, ты вот что-то там обмозговал и побежал это делать. Я просто это вижу по количеству ролей. То есть ты просто не понимаешь, что вот у тебя этих 150 ролей, да, и в 50 из этих ролей ты реализуешь на самом деле один и тот же сраный паттерн, один и тот же, одно и то же поведение. И вот до этого уровня осознания нужно еще добраться. Ты просто не добрался. Поэтому называй это как хочешь, как бы, да, и сравнивай с чем хочешь, но ты не работаешь с ролями. Ты работаешь там, ну, с поведением, там, с картинками, с ситуациями. 150 ситуаций у тебя было, да? Окей, это я поверю. Так, да, множество гуру не понимают внутреннего смысла этих слов и даже не достигали ничего. Это чаще всего имитация духовных состояний. Ну, я не знаю, как бы не буду судить о гуру, да, но я сужу опять для себя. Я вот рассказывал историю о том, что как-то я в Киеве был на семинаре, приехал на 2 дня раньше, чем семинар был запланирован, как-то там с билетами так получилось. Вот, и там были товарищи из одной какой-то индийской секты, дикшедаватели они себя называли. Вот, и они провели нам семинар, хороший семинар, там были какие-то упражнения дыхательные и так далее, но, среди прочего, они решили, ну, видимо, решили, что раз уж там Матвеева в секту затягивать, надо уже затягивать по полной программе, они поставили на столе компьютер и включили лекцию какого-то там своего гуру, тоже не буду врать, потому что я эти имена не запоминаю, там, который читал лекцию о том, что такое желание в переводе. И вот он что-то там 40 минут, там что-то желание приходит к нам оттуда, желание приходит отсюда, желание там еще что-то, желание у нас там, желание у нас сям. Ну и они потом выключили, ну как тебе? Я говорю, давайте лучше упражнение будем дальше делать, я просто промолчу. Я говорю, нет, нас интересует твое мнение. Я говорю, хорошо. Ну и они стали меня там прессовать на эту тему. Я говорю, хорошо. Вопрос номер один, почему этот человек говорит о каких-то нас? Пусть говорит о себе. Откуда он, блин, знает, как оно у меня внутри устроено? Почему он говорит «нас» или там даже иногда «у тебя» гуру начинает говорить? Откуда он знает? Потому что он сам себе гуру назначил. У меня оно вообще не так устроено, вообще не так, как он говорил. А если вы хотите по сути лекции, да, я вам рекомендую взять просто словарь Ожегова-Шведовой и прояснить просто русское слово «желание», что оно обозначает. Как только вы его проясните, вы отчетливо увидите, что 40 минут вы сейчас слушали откровенный бред просто, и все. То есть, когда человек взял какое-то произвольное слово – и начал его там обсасывать с разных сторон там и так далее. И очень часто в ашрамах это выглядит именно так. Когда я ходил, например, на голосовой тренинг энергопения, к Мапратибе есть такая тоже, да, там, когда я к ней второй или третий раз пришел, и она там вначале всех опрашивала, кое-какие пожелания, я говорю, давайте мы не будем делать то, что вы очень любите делать, вот эту фигню, когда вместо того, чтобы вот у нас там тренинг идет 3 дня, вместо того, чтобы каждую там свободную минуту делать упражнения, конкретные упражнения, которые классные, замечательные, развивающие, да, они вместо этого, знаете, там Мапратиба садится в серединку, все садятся в позу лотоса вокруг, и начинается вот это вот общение гуру с учениками, да. И все там такие, типа, а вот у меня там в попе шуршит, как бы, можно это исправить энергетическим пением, да? И Мапратиба такая, ну, я не знаю, конечно, да, но можно попробовать, да, давайте попробуем, да. И следующий тянет и говорит, а у меня вот в шее хрустит, можно это исправить энергопением? Ну, да, конечно, да, может быть, и это тоже можно. И это идет часами, реально по часу, по полтора, по два, иногда в день по несколько раз они вот этой фигней страдают. Им это очень нравится. Мне не нравится, я вообще такой формат не понимаю. Смысл? Ну, это люди просто, у которых вот какая-то проблема, как сказали бы психологи, с локусом, да? То есть они реально думают, что какая-то там старая тетка из Италии, которая обучает пению, там ответит на все их вопросы. Ну, дураки просто, что я могу сказать? На свои вопросы можешь ответить только ты. И самое главное, да, что ответы на свои вопросы ты получишь только на практике. Только если ты будешь практиковать. И если бы мне в эти 3 дня, вместо этих 1,5 часов, этих посиделок с этим гуру, дали бы просто попрактиковать, я вот знаю точно абсолютно, что пользы я получил бы на порядок больше. Так же, как и вы, на порядок больше пользы получите именно от того, что вы будете практиковать, а не от того, что будете Олега Матвеева слушать по YouTube. Вот, как бы это обидно для меня не звучало, потому что тут я, конечно, да, могу сидеть в потоке, вам какие-то мудрые вещи говорить, но это вам вряд ли как-то поможет. Я, конечно, надеюсь на чудо, да, что прямо сейчас с экрана через меня на вас льется моя дикша, и она вас приводит к просветлению, но, увы, да, обычно это просто приводит к тому, что появляется очередной какой-то транслятор, который начинает криво-косо пересказывать мои мысли там кому-то третьему, да, вот, а тот третий удивляется, да. Типа как в том анекдоте, да? Чего все восхищаются этим Майклом Джексоном, да? Вот мне сосед Моша напел, там шипит, сипелявит, как бы голоса никакого, в ноты не попадает, не понимая почему. Так и здесь. Ну, смешно же. Так, есть вебинар живой, есть запись, есть личный тренинг вживую. Это правда, что вживую лучше? Или кому как нравится, КПД выше не будет? Ну, если мы слушаем теорию, да, вот если мы говорим о лекциях, когда я наговариваю теорию, да, то, как я уже говорил, я вначале это тоже говорил, не знаю, наверное, позже просто пришли, лучше присутствовать вживую. Почему? Это лучше для меня и для вас. Не потому, что я тут, опять же, да, из меня сейчас дикша какая-то прет непосредственно на вас. Хотя вот сегодня я, кстати, поставил какую-то там ультра короткую задержку, да, и вполне возможно, что в данный момент задержка между тем, как я произношу слова, и тем, как вы их слышите, она минимальна, минимизируется. Раньше я в YouTube такой настройки не видел. Вот. Но тем не менее, как бы, да, нет, эффект не в этом. Эффект в том, что когда вы слушаете вживую, то вы можете задавать вопросы. И тогда я прямо сразу от живой аудитории получаю обратную связь, что вот я сейчас что-то рассказываю, а они не понимают. То есть я как-то плохо доношу, потому что у меня профессорская болезнь, я рассказываю какие-то вещи для меня очевидные, а для них вообще не очевидные. Я вот эту неочевидность не могу нащупать, потому что я это много лет делаю, и мне кажется, что здесь все понятно и ясно, как божий день, а им непонятно, и вот поэтому получается польза. А когда вы смотрите в записи, ну, вы, конечно, можете постфактум задать этот вопрос, ну, эффекта уже такого, конечно, не будет. Вот. А что касается практики, ну, практику, я уже тоже говорил, да, практику, естественно, лучше делать вживую. Естественно, лучше делать вживую, потому что пока вы обучаетесь, со временем, когда вы станете мастером, вы увидите, что вот как я по скайпу работаю, я, честно говоря, особой разницы между работой с человеком по скайпу или работой с человеком вживую не чувствую. Практически это одно и то же. Более того, говорят, в скайпе даже удобнее, да, потому что в скайпе у нас есть только звук и вид, да, видео и аудио, да. И известно, что поскольку у нас есть рептильные мозги, да, у них есть другие еще каналы, типа там запах, там эмоции и прочее всякое такое, они очень сильно отвлекают от нормальной качественной проработки. И поэтому по скайпу даже качество лучше получается, да, то есть люди не сидят, не отвлекаются. Но пока вы новичок, вам очень важно наработать живых сессий и побольше, потому что можно больше невербалики замечать, можно лучше как бы понимать, о чем идет речь, можно проводить какие-то техники, которые в онлайне, в офлайне работают лучше, чем в онлайне и так далее. Поэтому, конечно, вживую для обучения КПД будет выше. Так, я же взаимодействую со всеми этими личностями на траке. Хочу ощущать, откуда мои состояния. Моя история не существует отдельно от общей. Ну, чувствую, что явно бывший саентолог пришел, да? Трак какой-то у него с личностями. Ты в курсе, да, что это все в твоей голове? В курсе? Вот хорошо, как бы, да? И еще один момент добавлю, да, ты в курсе, да, что когда человек с чем-то в своей голове постоянно взаимодействует, то это, наверное, к Сергею Савкову можно сходить и проверить на всякий случай, как бы, да, то есть не перешла ли ты уже какую-то красную черту, после которой уже совсем становится неинтересно с таким человеком разговаривать. И вот, и то же самое касается альтернативной истории. Так, спасибо, Олег, вы хотя бы взаимодействуете, а гуру чаще всего сидят на Вьясасане. С ними не пообщаешься. Я не знаю, что такое вьясасана, да, и на чем сидят эти гуру. Опять же, я говорю, у меня в отношении гуру суждений нету. Гуру, наверное, бывают разные. Вот, с ними можно общаться, опять же, по-разному. Вот. Ну, наверное, они как-то развиваются так. Просто я знаю, что когда я рассказываю какие-то вещи, которые хороши в теории или там хороши на практике, да, мне очень важно, чтобы люди мне давали обратную связь, потому что это развивает меня. И потому что все, наверное, знают, да, что на определенном этапе, если ты хочешь дальше развиваться, тебе нужно стать учителем и учить других людей дальше. Потому что всего того, что в тебе, ну, недостаточно для того, чтобы видеть многие свои вещи, да? А когда ты вживую взаимодействуешь с людьми, ты их видишь, начинаешь видеть, потому что это другие люди, они показывают тебе, в чем происходит то или иное действие. Но в чате все-таки идет тоже однотерминальное общение, идет трансляция в одну сторону. В данный момент да, но не всегда. Если вы работаете в сессии, то это не однотерминальное общение, да, общение идет в обе стороны. Если связь между астмой, возникшей у ребенка в 25 лет, и конфликтом его мамы, потерявшей ребенка, первого ребенка в 1,5 года и зачавшей второго ребенка через месяц после смерти первого. Ну, тут ответ какой, да, откуда я знаю? Откуда я знаю, есть она или нету? Опять же, анкета, цикличность и так далее, да. Вопрос ведь не в том, есть она или нет. Вопрос в том, можем ли мы этому человеку помочь через осознание того, что эта связь, допустим, все-таки есть. Или нужно что-то другое искать и копать. Наверное, вы знаете, да, что по большому счету, если мы работаем там техниками исцеления осознанием, да, то один из моментов, который срабатывает, это момент осознания вот этой самой связки. То есть, когда вы эту связку улавливаете, ловите эту штучку, да, что здесь было это, а здесь было это, да, и вы видите какую-то связь между состояниями, которые были там и которые были здесь, и понимаете, что ну, здесь и сейчас это не там и тогда, да, и нужно это развязать и так далее. Но я-то даю на семинарах по краткосрочной эмоциональной терапии, да, развязывание вот это вот самое, да, которое ГП-4 раньше называлось. Я просто по-другому там немножечко даю. Ну и назвал каким-то более понятным словом просто, опять же. Тогда да. То есть весь вопрос не в том, есть эта связь или нет, а поможет ли человеку осознание этой связки избавиться от каких-то симптомов. Если поможет, отлично, не поможет, копаем дальше. Смотрим, какие там есть еще нюансы. Там, да, либо что-то вот в этих эпизодах, 1,5 года, 25 лет, что-то он не замечает, да, или что-то есть еще. Олег, ты говорил, учить язык надо как в вебинарах. А если я заведу себе девушку-носитель языка, я буду с ней встречаться, общаться много, я язык изучу, как и с тобой лично, свободно общаться. А как ты будешь с ней свободно общаться, если ты языка не знаешь? Для того, чтобы свободно общаться, нужно, чтобы у тебя был базовый язык какой-то заложен. И чтобы ты... У иностранцев есть такая, кстати, особенность, да, интересная. В отличие от людей отечественных, вот, они крайне редко лезут в личные границы, да. Вот у меня сейчас прям непосредственно до начала эфира было какое-то странное такое переживание. Я сидел, отвечал на вопросы, и параллельно мне писала одна дама в Фейсбуке. Вот она что-то там пишет, что у нее какие-то проблемы там с мужчинами, там, и всякое такое. Вот, и что-то там слово за слово там, да, я ей говорю, ну, я не знаю, я просто там глянул на вашу ленту, как бы там странные вещи я вижу. То есть я вижу, что у вас нет проблем с мужчинами, у вас есть проблемы со своими собственными стереотипами. То есть у вас есть какие-то стереотипы о том, как мужчины себя должны вести, и вот, и огорчение по поводу того, что они под эти стереотипы как бы вот не вписываются, не подходят. Ну и, соответственно, есть такое, да, что вот мужчины такие, мужчины сякие там и так далее. Я вот этого подхода в принципе не понимаю. То есть, когда человек сидит там где-нибудь в Одноклассниках, да, или в каком-нибудь Mail.ru, или что у нас там, какие у нас самые там быдло соцсети, да, и вот там, там девушка должна, мужчина должен. И там у нее такой пост был, да, что какая-то дама там пишет, что вот у нее там 10-летие свадьбы, и теперь вот я типа хочу вам, дорогие мужчины, рассказать, что нужно дарить там женщине, да, так, чтобы ей было приятно. И у нее такой рецепт был, который меня просто, ну, просто прибил. Вы, говорит, должны подарить женщине что-то такое, чтобы она могла это взять, пойти к своим подругам, похвастаться этим и сказать, вот как он меня любит. Я так спроецировал это на себя, на свою семью, на свою жену, думаю, чтобы я своей жене дарил какую-то хрень для того, чтобы она пошла похвастаться подругам и тем самым доказать подругам, что я ее люблю. Это какое-то должно быть такое дикое отчуждение вообще в отношениях, да, это через какой-то там, через кучу промежуточных точек, то есть я, получается, подарок дарю подругам, да, чтобы те увидели, что я жену люблю, а нахера мне подругам жены доказывать, что я люблю, что-то вообще ахинея какая-то. Я говорю, вы не видите здесь нестыковки? Вот. И она мне что-то такое пишет в итоге, к чему эту историю рассказываю, да, она пишет мне, ну вот у вас такие ясные мозги, в отличие от большинства мужчин. Я говорю, ну я не знаю, большинство мужчин я не знаю, не буду об этом судить, опять же, да. То есть я могу только сказать за себя. И вот, ну если действительно мужчины такие, ну тем лучше, да, конкуренция меньше. Она пишет, вы такой эгоцентрист. Я вам рассказывал, да, что когда меня обзывают какими-то словами, я лезу в словарь смотреть, что значит слово эгоцентрист. Я полез посмотрел, что такое эгоцентрист. Написано, что это человек, который признает только свою собственную точку зрения, пренебрегает всеми другими. Я говорю, с какого перепуга вы меня обозвали эгоцентристом? Вообще даже близко не подходит это определение. Она говорит, я пошутила. Вот какой вы там что-то там зануда. Я говорю, ну зануды меня уже обзывали, это слово я уже прояснял, оно не подходит ко мне, это точно абсолютно. Она говорит, ну вот видите, вот сейчас там, да, нет, подходит, поверьте мне. И тут я уже говорю, ну с какого хрена я должен вам верить, вы вообще кто? Какая-то дама там, которая даже не удивляется, что с ней в Фейсбуке я, ну окей, было время, я иногда бывает такое, просто общаюсь между делом. Ну и в итоге она мне написала, что у меня больное эго, что ей даже страшно на меня смотреть там и так далее. Я вот потом сижу и думаю, и этот человек мне рассказывает, что у нее проблемы с мужчинами. Ну, как бы вот на этом живом примере ярко видно, как она это делает и почему у нее такие проблемы с мужчинами. При том, что вообще никаких шансов относительно меня у нее, очевидно, не было. Как бы, да, мы незнакомые люди, зачем мне это писать? И вот я тоже не понимаю, ну, Окей, допустим, вот я сейчас утрирую, только никого не хочу обидеть, как бы, да, представьте себе, что я открываю Facebook там, да, и там вижу какую-то женщину, ей 42 года, и какая-то такая толстая, не очень ухоженная, да, неопрятная дама, да, некрасивая, там, еще какая-то и так далее. Но я же не беру ей там Facebook, не пишу, там, вы там толстая, корявая дама, ахаха, я пошутил. Зачем? Зачем мне это писать? Какое мое собачье дело вообще? Как она выглядит? Это ее личное дело, как она выглядит? Если она меня не интересует ни в каком виде, зачем я вообще к ней буду обращаться, тем более такие вещи писать? Тут как бы все очевидно, да? А зачем человек пишет кому-то, что он там эгоцентрист и зануда? Вот что он хочет, чтобы произошло? Для чего он это пишет? Что она ожидала? Ну, кроме того, что я в итоге сделал, я просто ее забанил. Да, я, кстати, там напомнил ей, что вообще-то мы на «ты» не переходили. Люди иногда так, знаете, ну, для меня это тоже, опять, кстати, обычное наблюдение, потому что очень часто бывает ситуация, когда человек, типа, знаете, из серии там, я последние пару лет смотрю ваши видео, да, и вот он смотрит мои видео, и из этого делает какой-то вывод, что мы с ним теперь родственники, да, что он там пару лет смотрит видео Олега Матвеева, и теперь, конечно, он Матвеева Олега знает как облупленного и может судить обо всем, что у него в жизни происходит. Ну вот вы же, мои слушатели, разумные люди, да, наверное, понимаете, да, что от того, что вы там, да хоть 10 лет будете смотреть мои видео на YouTube, вряд ли вы от этого будете много чего знать обо мне, и какой я на самом деле в реальной жизни. Но я с таким сталкиваюсь сплошь и рядом, да. Бывает периодически, ну не сплошь и рядом, это я, конечно, утрирую, да, большинство людей все-таки адекватны, но периодически, да, попадают какие-то люди такие, да, которые вот абсолютно уверены, что все, теперь там они обо мне все узнали, и теперь пришли ко мне там рассказывать мне, кто я такой, там, зануда, эгоцентрист или еще кто-нибудь. Ну, такая вот штука. Вот. Так, что можете сказать о марке пальчики? А что я могу о нем сказать? Еще один вопрос, который меня сегодня в тупик ставит. Да, скидывают ссылку на какую-нибудь книжку. Что вы думаете об этой книжке? Я о ней не думаю. Что вы можете сказать о марке пальчики? Ну, я видел его книжку, просмотрел, меня не заинтересовало. Что еще могу сказать? Как-то раз на Байкале мы на соседних турбазах вели семинары. Что вам еще? Вас интересует Марк Пальчик? Если вас интересует Марк Пальчик, идите у него учитесь. Зачем вам мое мнение о Марке Пальчике? Марк Пальчик как-то по-своему излагает какие-то свои практики, дает какие-то свои упражнения там и так далее. Какие-то люди его хвалят, какие-то там не хвалят. Вот. Как по мне, так там сильный перегруз всякими теориями. Я не знаю, зачем они нужны. Я уже говорил, да, что я так же, как в случае с разного рода вот этими гуру, как бы, да, я не понимаю, зачем такими сложными словами публике объяснять простые вещи, да. Я не понимаю, зачем Ричард Бартлетт рассказывает своей публике про квантовую механику. Но очевидно, что никто ни хрена не понимает. Зачем? Выпендривается. Какая полезная информация содержится в том, что он рассказывает? Никакой. Вот. И сейчас вообще это модная такая тема, да, писать псевдонаучные книжки, да, где там что-то там раскладывать, что вот здесь у нас там это, здесь у нас там то, там тоже непонятно зачем. Проверить эту информацию люди не могут. На практику это никак не влияет. Если это просто интересная полезная информация, почему она занимает 90% всех этих лекций? Не знаю. Так что ничего я не думаю про Марка Пальчика. Можно ли банки с водой или с самогоном перед монитором ставить и заряжать целительной силой Олега? Ну, ставить можно, я же не запрещу, как бы, да? Сработает или нет, но потом расскажете мне. Как устранить у себя выученную беспомощность? Брать ситуации прошлого и прорабатывать по атомам? Или как убрать? Вот видите, человек выучил термин «выученная беспомощность». Станислав, а кто тебе сказал, что у тебя выученная беспомощность? Что ты конкретно хочешь достичь? Да, вот кардинально перевернем вопрос такой. Что ты хочешь, чтобы произошло? С хрена ты взял, что у тебя какая-то выученная беспомощность? Иди просто и делай то, что хочешь сделать. Все. То есть отдельно, да, типа, ой, ребята, я не могу что-то делать, потому что у меня выученная беспомощность. Я там у Васи Петрова в книжке прочитал, что это называется выученная беспомощность. Как мне теперь ее проработать? По атом проработать или чем? Да ничем ее не надо проработать. Что ты хочешь, чтобы произошло конкретно? Что ты мне рассказываешь про какую-то выученную беспомощность? Я же писал уже много раз, кстати, в статьях, как я работаю с клиентами. Приходит человек и говорит, у меня трясучка, как ее вылечить? Я понятия не имею, что ты этим термином обозначаешь. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, когда говоришь выученная беспомощность. Что я могу понять? Конкретные эпизоды, конкретные ситуации, существующие или желаемые, конкретные действия, которые ты совершаешь или не совершаешь. Это то, что можно пронаблюдать, это то, о чем можно говорить. Выученная беспомощность – это дурацкий психологический термин, который кто-то придумал и которым ты почему-то называешь какую-то хрень, которая с тобой происходит, при этом не объясняя, что именно с тобой происходит. Я вот сейчас вот сходу мне примеры в голову не идут, это очень часто бывает. Человек приходит и говорит, да, вот у меня там чего-то там, у меня там страх. Ты скажи, что происходит. Что конкретно с тобой происходит? Что ты при этом переживаешь? Возьми вот шкалу эмоций, схему эмоций. Скажи, какие конкретные эмоции возникают? Что делает твое тело? Что ты хочешь, чтобы произошло в этой ситуации? Не надо мне втирать про какую-то там выученную беспомощность, про которую ты в книжке прочитал. Ну смешно же. Правда. Так, а не планируешь ли сделать перезапуск серии «Живи проще»? Ну, что было рассказано в серии «Живи проще», то уже рассказано. Я думаю, что на данном этапе полезнее будет по этому поводу книжку написать. Вот, собрать просто оттекстовки и так далее. Там, к сожалению, когда мы эту серию запускали, произошли некие достаточно серьезные события в моей жизни, да, и там, если вы пороетесь, увидите, что там был первый, второй, третий выпуск, потом был сбой, дырка 4, 5, 6 нет, потом 7 появляется, а потом я плавно перешел в какие-то другие темы. У меня была идея сделать такую, да, коучинговую серию, где рассказать именно не про процессинговые вещи, а про какие-то довольно простые вещи, которые можно делать каждый день. Вот назвал «Живи проще». Но вот как-то от этой темы отошел. Да. Периодически у меня возникает желание эту тему как-то возродить, там, сделать какой-то курс. Ну, может быть, когда-нибудь дозреет, соберется в кучу, сделаем. Правильно ли я понял, вакцину делать не надо? Прививки ничего хорошего не дают, кроме заражения себя. Бякой от болезни иммунитет не повысится. Дорогой Станислав, мы не даем медицинских рекомендаций. Мы всего лишь можем предоставить информацию. Как ты ее поймешь, правильно или неправильно, что ты будешь в итоге делать, будешь ты делать вакцину, не будешь, это абсолютно на 100% и исключительно твое личное дело. Более того, если я сейчас тебе в прямом эфире скажу, да, вакцину делать не надо, то ко мне могут прийти люди и совершенно целенаправленно посадить меня за незаконную, нелицензированную медицинскую деятельность, потому что я не врач и по закону я не имею ни малейшего права давать какие-либо рекомендации. И я эти рекомендации не даю не потому, что я боюсь, что меня посадят в тюрьму, а потому что я не вижу ни малейшего смысла действительно их кому-то давать. Это твое тело, твое здоровье, твоя информация. Я даю ту информацию, которая у меня есть. Что ты с этой информацией будешь делать и как ты будешь поступать со своим телом, это на 100% твоя собственная личная ответственность. Правильно ты меня понял, неправильно ты меня понял. Если ты завтра какую-нибудь вакцину себе сделаешь и сдохнешь от этого, я ни при чем не буду. Если ты завтра какую-то вакцину себе не сделаешь и сдохнешь от этого, я ни при чем не буду. Я вообще никакого отношения не имею к твоему телу. Понятно изложил? Это официальная позиция тех людей, которые занимаются работой с психосоматикой. Мы не врачи, мы не даем медицинских рекомендаций, но мы можем рассказать и предоставить информацию о том, как и что делать. А решение принимать тебе, и подпись будешь ставить ты под той бумажкой, на которой будет написано «Я отказываюсь от вакцины». И у меня нет никакого статуса для того, чтобы говорить и судить о том, правильно или неправильно ты что-то понял. У меня, кстати, всегда возникает вопрос. Вот предположим, я антивакцинатор, да? Я не вакцинирую своего ребенка, потому что в какой-то момент, изучив определенный пласт информации, да, воспользовался своим интеллектом, пришел к выводу, что я этого делать не буду в отношении себя и в отношении своих детей. Я пришел к такому решению. Допустим, вы мне поверите, и решите, не изучая всю ту информацию, которую я изучал, что вы тоже последуете моему примеру. Вот. А потом что-нибудь случится со мной, с моим ребенком или еще что-то такое, да, в результате чего я это решение поменяю на противоположное. Ну, что-то случится такое, да. Я же агностик, понимаете, агностик, он ведь такой человек странный, как бы, да, он всегда воспринимает ту информацию, которая приходит. На данный момент он считает так, через какое-то время может передумать, потому что пришла какая-то новая информация. Да, я себе позволяю это сделать. И что будете делать вы? В позапрошлогоднем видео Матвеев говорил, что вакцину делать не надо, а теперь говорит, что надо. Как бы, да, и мы все будем делать, как Матвеев. Кто такой Матвеев вообще? С какого перепугу вы будете делать то, что он сказал? Почему? Это поддержано каким-то вашим личным опытом? Нет. Ну и все. Я, кстати, думаю, что подобные вопросы, они напрямую связаны с выученной беспомощностью. Да? То есть человек с выученной беспомощностью, человек, который отказывается опираться на свой личный опыт. Просто отказывается, да? То есть он наступает на гвоздь, как бы, ему больно, да? Он выдергивает гвоздь и спрашивает у меня, а мне больно или нет? Откуда я знаю? Не знаю. Может быть больно, может быть не больно. Можно ли вернуть зрение? Хорошее, если у меня сильная близорукость, исцеление воспоминаниям. Понятия не имею. Проработать можно. Можно ли вернуть? Не знаю. Вот я, кстати говоря, вопрос этот задавали. Интересный момент, да? Сейчас найду даже, потому что это было у меня в Фейсбуке. Был задан вопрос как раз про зрение. Сейчас я его найду. Вот, и я на него написал ответ, и мне написали комментарии по этому поводу. Сейчас, секундочку, пролистаю тут. Так, наверное, проще даже будет найти не комментарий, да, а реакцию. Так, Наталья Фролова. А, вот, нашел. Значит, вопрос был такой. Спросили вот что. Если работать по теории Бейтса или Нарбекова, то прям если сильно методично запариться и делать с фанатизмом регулярно и точно, то можно вернуть пару диоптрий, но не быстро. Вот, я на это ответил. От адаптации организма к чему-то в принципе трудно избавиться. Даже если проработать все конфликты и избавить клиента от эмоциональных зарядов, тело может сохранить адаптацию на потом, на всякий случай. Ведь это она нам кажется патологией, а для тела это решение. У нас такое тело, которое нам нужно, а не такое, какое бы нам понравилось. А нужность определяется адаптацией к существующим конфликтам. Увы. И дальше я спросил, у вас есть знакомые или хотя бы знакомые знакомых, которым Бейтс или Нарбеков реально помогли без проработки конфликтов? И в Фейсбуке мне ответили два человека. Вот Катерина Титова ответила, написала, мой 15-летний сын больше года делает упражнения для глаз ежедневно, плюс проработка состояния. Сейчас зрение близко к 100%. Врач сказал, что такого еще не видел. И Олег Боровик написал, я такой человек, за полтора месяца в 40 лет поднял зрение с минус 5 до минус 1, пока писал книгу по Бейтсу для одного издательства. Просто ставил эксперимент. С той поры прошло лет 10, результаты сохранились, очки надевают только за рулем, да и то без особой необходимости. Ну и написал, да здорово, а то как-то до сих пор конкретных примеров вживую не встречал. Из этих ответов можно сделать, кстати, вывод, да, что на самом деле, ну, проработать, найти и проработать конфликты, вот в справочнике я написал, что удовлетворительной терапии, удовлетворительных результатов, а чисто вот терапии психосоматики нет со зрением, да, но если, как вы видите, совмещать проработку с тренировками, надо понимать, да, что вот я же писал про самого себя, да, я в свое время сделал операцию, ЛАСИК называется, да. Это было в 2004 году, это было 13 лет назад. С тех пор мое зрение не ухудшилось. Почему я решил его сделать? Потому что у меня зрение упало, когда мне было, по-моему, 10 лет. Упало резко сразу до минус 6. Вот. И в момент, когда я, ну, почувствовал, как-то осознал, да, что я теперь близорукий очкарик, как бы, да, я стал всячески прорабатывать. Я и по Бейтсу прорабатывал, и помню, какая-то книжка у меня была с упражнениями и так далее. Я очень упорно все это делал. На всякие там массажи какие-то ходил, там, физиотерапию и так далее, и так далее. Соответственно, за 2004 год это мне было 32 года, как бы, да. Ну, то есть за 20 лет всей этой практики у меня зрение не изменилось ни на десятую долю диоптрии, то есть вообще совсем. Из чего я сделал вывод, что если за 20 лет оно не изменилось, то и за следующие 20 оно не изменится, поэтому решил сделать операцию. Я ее сделал, я не жалею. Вот. Но есть другие способы, да. Мне даже как-то там предъявляли какую-то тему, там, что же ты под нож там лег, не мог что ли проработать. Не мог. Я по этому поводу никакого особого фанатизма не испытываю. Каждый человек имеет право выбрать тот способ, который ему кажется наиболее подходящим. Да? То есть я вот могу только порадоваться за сына Катерины Титовой и за Олега Боровика, что они оказались вот такими людьми достаточно. Ну, как-то так получилось, да, что они с этим смогли справиться. Это же здорово. Так, меня мамка и гиперопека в детстве заставляла музыкой заниматься, рисованием насильно рисовать. Не то, то я хочу. Свое детство имею в виду выученную беспомощность. Ну, понятно. Продолжаю оправдывать свое состояние тем, что делала с тобой мамка в детстве. Ты сейчас не ребенок? Такое дело. Как правильно завершить год? Как это делаете вы? Вы знаете, на самом деле, я к датам вообще не цепляюсь. Я иногда смотрю, просто вот просматриваю события. Есть книжка Стивен Шапира «Жизнь без целей». Там у него в одной из глав есть описание того, некого ритуала, который его знакомые, там, ну или люди, с которыми он познакомился по ходу написания книги, они определенный ритуал такой делали. Мне он очень понравился, да, ну и смысл в том, что просматриваешь события года, там делаешь какой-то вывод, там, да, смотришь, чего ты достиг и формируешь какой-то такой посыл, какой-то слоган или лозунг на ближайшее время. Я это не всегда делаю именно на Новый год, потому что очень часто для меня Новый год не является каким-то переходным моментом, да. Это же очевидно, как бы, да, 1 января, в общем, балды назначили Новым годом, да, почему не 1 марта, почему не 1 сентября? Вот, почему день рождения, там, или еще какой-то год, еще какая-то дата, да. Поэтому я, наверное, думаю, буду итоги подводить, когда мы академию закончим. Вот, подводить какие-то итоги, что мы сделали. Потому что сейчас довольно много интенсивной работы, и не вижу особого смысла там, да, садиться и смотреть, что произошло. Хотя, возможно, где-нибудь ближе там, к 31 декабря, да, случится со мной волшебное состояние. Сяду я, да, просмотрю свой календарь. Сейчас, слава богу, у меня все в Google календаре, все мои действия прописаны. Вспомню всех тех, с кем я работал, начиная с 1 января 2017 года. Вспомню все те места, где я побывал. Вспомню все те серии, которые я проводил, да, людей, с которыми я разговаривал, встречался и так далее, да, и как-то вдохну-выдохну и посмотрю, какой у меня был лозунг на этот год и посмотрю, да, иногда я продлеваю этот лозунг, иногда его меняю, там, да, что-то такое происходит. Ну, все происходит так, как должно происходить. Поэтому у меня зацепки, то есть если я это сделаю 13 февраля, да, или 8 марта, меня это никак не огорчит. То есть у меня не будет такого, что если я там итоги года не подвел, то все, капец, там год прошел как-то неправильно. Вот. Сергей пишет. А еще приходят и говорят, у меня депрессия. Ну да. Еще низкая самооценка, Ольга пишет. Ну да, вот есть такие люди, приходят там, у меня там выученная беспомощность, у меня там депрессия, у меня там низкая самооценка. Я понятия не имею, что этот человек конкретно имеет в виду. Что у тебя в жизни конкретно происходит? Вот ты говоришь, у меня депрессия. Что конкретно ты хотел сделать и не сделал? Из чего? То есть ты мне сообщаешь какую-то очень высоко абстрактную какую-то фигню. Причем прочитанную в чужой книжке, там ярлык какой-то. У меня выученная беспомощность, потому что мамка в детстве. С чего ты взял, что это как-то связано с мамкой в детстве? С чего ты взял-то? Чего тебя? То есть мне это никак ничего не объяснило. Я же вопросы не эти задавал. Это я Станиславу сейчас говорю, как бы, да? Я спросил, что происходит у тебя прямо сейчас, что бы ты хотел, чтобы происходило, что ты делаешь для того, чтобы это происходило, да, и, собственно говоря, в чем проблема пойти это просто сделать. А ты начинаешь там, мамка в детстве меня заставляла, там, у меня выученная беспомощность. Да ладно. Ты вообще не ответил ни на один на мой вопрос. Вот в чем проблема-то. Так. Про анальгин и парацетамол мне было сказано не принимать лучше. Это сбивает соматику. Я спросил про вакцину, в связи с этим спросил. Да я понял. Я же не столько тебе отвечаю, сколько публике. В общем, забавно, вакцина Шрёдингера. Не знаю, что такое вакцина Шрёдингера. Так, ну вот такой получился у нас сегодня прямой эфир. Да, я с вами расстаюсь до следующего то ли вторника, то ли среды. Давайте на всякий случай гляну, что у нас там после Нового года. Потому что сейчас я как бы в отпуске. Так, так, сегодня у нас декабрь. Да, у нас ровненько прям 31 декабря воскресенье, а 1 января понедельник, да, прям просится шутка, да, что если вы хотели начать жизнь, новую жизнь с понедельника, да, то 1 января прям понедельник, прям начинаете с понедельника. Вот, и у нас тут базовый курс будет в Москве. Ну да, пока стоит у меня на среду, как обычно, на 8 часов ближайшие. Эфир. Если что-то изменится, то я вам напишу. Вот. А так, ближайшие 2 недели я, в общем, у меня бесклиентские дни. То есть, мой отпуск заключается в том, что я не принимаю клиентов. Да, всю остальную работу я потихонечку делаю, потому что совсем-совсем выпасть из потока я, к сожалению, не могу. Вот. Ну, или не к сожалению. В принципе, я не страдаю от этого. Так что вот. Да, спасибо всем, кто меня слушал. Напомню, да, что если вдруг вы меня потеряли или захотели найти какие-то возможности задать вопросы, то всегда можете зайти на ask.fm/olegmatv. Вот, это вот я вам показывал, да, там, где я отвечаю на вопросы, там можно их задавать анонимно в том числе. Вот, и, пожалуйста, задавайте вопросы. Это у меня такое вечернее развлечение. Я туда хожу, когда мне становится скучно или нечем заняться, да, я туда иду и вот отвечаю на вопросы. Вот, тут у меня уже, видите, 11588 ответов. Вот, о чем угодно можно спрашивать. Если мне не понравится ваш вопрос, я его просто сотру. Вот, и напомню на всякий случай, что если вы хотите в звуке послушать, вот сейчас у меня тоже и сегодняшнее вещание тоже записывается, тоже сможете его послушать. Все. Прощаемся с вами на недельку. Да, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, со всеми новогодними праздниками. Вот уже католическое Рождество западное прошло. У нас еще впереди Новый год, потом православное Рождество, потом старый Новый год. В общем, много-много праздников. Ну, а со всеми, кто вписался в академию, о которой я вначале рассказывал, мы услышимся 18 января. У нас будет первый установочный вебинар. Вот, и мы с вами со всеми перезнакомимся и начнем наш большой путь, который закончится в День Победы, 9 мая, нашей маленькой победой. В виде того, что вы получите, я уверен, все, кто самые такие героические товарищи, получат свои сертификаты 3-4 уровня и в каком-нибудь следующем году, может быть, в 19-м или в 20-м, нам будет уже намного веселее заниматься ясной практикой жизни. Все, спасибо за ваше внимание, спасибо за классные вопросы, спасибо Станиславу, в том числе Серебрякову, за вопросы. Да, спасибо, что ты такие вопросы задавал. Ни в коем случае не хотел тебя обидеть, если тебя чем-то задело. Просто у меня такой тон, да, когда я что-то рассказываю, да, иногда люди обижаются. Ничего такого, да. То есть всем спасибо, приходите с вопросами еще, приходите в следующую среду. Среда у нас 3 января, если вы будете трезвы. Вот проверим, кстати, статистику. У меня обычно где-то человек 50 приходит на вебинар. Проверим статистику, сколько придет 3 января, ну, если я сам приду. Если что, я перенесу прямой эфир. Все, пока-пока, спасибо за внимание. Всех с наступающими праздниками и увидимся в следующем году. Хотя я не уверен, да, если вы на Facebook зайдете, наверняка я до Нового года какие-нибудь еще видео буду записывать. Но тем не менее, да, пока-пока.